авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас на календаре 11 декабря 2024 года. Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», Чайковского, 18. И мы, как всегда, начинаем в час дня нашу программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами начинаем разбираться в основных проблемах окружающего мира, пользуясь собственным умом. Это главный лозунг просвещения – иметь эту смелость, пользоваться собственным умом. И стараемся действительно найти истину, поскольку понимаем и знаем, что истина делает нас свободными, а мифы и предубеждения делают нас рабами. Сегодня у нас будет разговор о череде, буквально цепи политических кризисов, которые происходят с невероятной частотой в разных странах. Я назову это Сирия, это Грузия, это Южная Корея, это у нас Румыния, это у нас Франция. Вот такой маленький списочек кризисов политических, и мы видим, что они развиваются совершенно по-разному. И вот здесь как раз и есть возможность для нас посмотреть, как эти кризисы могут разрешаться и к чему они ведут в разных странах, разной государственно-политической организации и, самое главное, разной культурной традиции. Потому что где-то они могут находить естественное разрешение, а где-то поиск разрешений представляется почти невозможным. И в чем, собственно, смысл и содержание политического кризиса? Разные существенные группы населения начинают по-разному видеть перспективы развития, по-разному представляют свои интересы. Иногда эти понимание интересов просто является взаимоисключающим. И вот как искать какой-то вариант выхода из этих противоречий? Вот в этом, собственно говоря, и заключается и смысл политики, и смысл государственной деятельности, смысл вообще политического процесса. И я всегда вспоминаю с благодарностью вот одну из детских энциклопедий своего сына, где я, как всегда повторяю, нашел лучшее определение политики, и другого никто пока не дал. То политика – это способ людей договариваться, как им жить вместе. И вот как у них получается договариваться, вот тут как и начинается разговор. Ну, первое, конечно, у нас сейчас на глазах – это крах режима Асадов, который просуществовал 50 с небольшим лет, с 1971 года. Но на самом деле режим там, можно сказать, в каком-то смысле существовал гораздо дольше. И приход сейчас к власти таких достаточно, я бы сказал, военизированных структур исламистской направленности. И для кого-то это неожиданность, а для кого-то это понимание, что здесь в сам процесс и подход и в страну, в организацию заложены противоречия, вот, которые фактически не находят разрешения и в данной стране, да и в значительной степени окружающих стран. Не случайно многие исследователи говорят, что страны ислама достаточно сложно приспособлены для того, чтобы поддерживать существование сложно устроенных обществ, находить возможность для свободного развития многих и обеспечивать серьезный прогресс. Так уже получилось, и мы можем наблюдать это в очень многих странах, что, условно говоря, существуют только две мощные политические силы. Это казарма и мечеть. И никаких вариантов других практически не просматривается. Не сформировалось за длительное время в какой-то форме гражданское общество, представлено разными политическими партиями, силами, которые ведут между собой борьбу в определенных рамках, как бы в спортивном соревновании. Нет, есть достаточно жесткий подход религиозный, который настаивает на универсальности веры, который настаивает на всеобъемлющем характере веры, которая должна даже распространиться на весь мир. И вера в очень сильной степени регламентирует повседневное поведение в самых широких сферах. Это одна позиция. И вторая позиция, что как только возникают попытки каким-то образом ограничить возможности или желание построить вот чисто исламского государства а-ля Иран, где главным является скрепляющим фактором вера, который, в общем, не дает возможности по сторонам двигаться и проходить модернизацию. Второй вариант, который развивался, и мы сейчас можем привести примеры, это военные диктатуры, светские военные структуры, которые жестко подавляют любую оппозицию, религиозную, политическую. В какой-то момент, как а-ля Гамаль Абдель Насер, считали, что они смогут сделать большой рывок в развитии и обойти этот Запад. Но чаще всего, как показывает опыт жестких военных диктатур, через какое-то время этот рывок исчерпывается и источников развития не находится. И мы видим эти истории. Военная диктатура, например, Турции, Кемаль Ататюрк, который жестко подавлял любые попытки вернуть обратно ислам в качестве системообразующего фактора. Они отменили халифат и сказали, что мы будем строить национальное государство турок. И это Египет, где после длительной смены военных структур, тоже жестко державших братьев-мусульман, основную идеологическую такую исламистскую группировку Египта в ежовых рукавицах в прямом смысле, закончилось свержением Хосни Мубарака. Пришли братья-мусульмане, которые говорили, не-не-не-не-не, только лишь будем, как говорится, управлять, упаси нас Господь, навязывать исламские порядки. Но очень быстро все это было забыто. И дальше снова военный переворот. Никакой демократии там не получилось, естественно, либеральной. И снова военная диктатура, генерал Ассиси правит, так сказать, железно, не давая даже подняться всевозможным этим группировкам. И в этом смысле Сирия не являлась исключением. И здесь правила довольно жестокая военная диктатура, которая наслоилась еще на одну серьезную сирийскую проблему, которой тоже довольно тяжело найти было разрешение. Я еще хочу напомнить, что ставка была сделана французскими колонизаторами де-факто, ну, подмандатная территория, как всегда, на подавляемое меньшинство. Вот в этой исламской стране представлены две основные группировки ислама. Я хочу еще раз к этому вернуться. Это очень важный момент. Где-то 13% исламского населения – это алавиты, так называемое специфическое течение, которое считается, относится ближе к шиитскому направлению. Прошу прощения, буду периодически кашлять. А другая часть, основная часть мусульман – где-то оценивается под 80%, это суннитское направление. Суннитские страны вообще преобладают, это в том числе и Турция, Египет и Саудовская Аравия. А шииты, наиболее активная страна, это Иран, шиитам относится Азербайджан, теперь основное население Ирака, ну и значительная часть населения в Ливане. И вот эти противоречия, конечно, колоссальные, когда у вас меньшинство фактически устанавливает диктатуру в стране большинства другой религиозной направленности. При этом суннитским направлением полностью был закрыт доступ практически к властным позициям, к военной службе. И вот эта вот алавитская группировка каленым мечом удерживала власть. Естественно, суннитские восстания не заставили себя ждать. Первое. Восстание жестоко подавил отец. Второе восстание, Асад не справился, и уже Башар Асад, и здесь пришли на помощь шиитские братья Иран и Россия, которая хотела сохранить свои традиционные позиции, которые когда-то были созданы в Сирии еще во времена Хафиза Асада, который стал ориентироваться на Советский Союз. Надо было понимать, что эта ставка может играть какое-то время, но бесконечно она играть не может. То есть вот это вот удержание 15% населения, остального населения в подчиненном положении, причем кругом находятся мощные суннитские страны, это делать довольно тяжело. И вот в результате сегодня мы имеем восстание большого конгломерата суннитских группировок в основном. И во главе с организацией Хаят Тахрир Аш-Шам, это означает «Объединение за свободу Сирии». И ключевыми врагами были названы Иран, Хизбалла, это шиитская вооруженная организация, которая поддерживается Ираном, ну и, естественно, режим Асада. В том числе сейчас многие наши там, депутаты, эксперты говорят, да там вообще картина какая, что он чуть ли там не все руководство армии набирал из соседней деревни. Нам это понятно, да, как бы только своему клану доверяем, всех остальных подавляем. Да, на штыках можно сидеть какое-то время, это очень неудобно. Но бесконечное время вы на штыках не усидите. Что, собственно говоря, и продемонстрировал режим Асада. Поэтому сказать, что будет дальше, очень сложно. Понятно, что большинство пришло к власти. Это большинство будет поддержано соседними суннитскими странами и Турцией, в первую очередь, и там в значительной степени, наверное, могут и саудиты поддержать, и кто-то еще, но в первую очередь Турция, которая, конечно же, воспринимает эту страну, эту территорию, как тоже некую часть своего исторического прошлого, это часть Османской империи, поделенная после краха Османской империи в Первую мировую войну. И сейчас говорят, что будет, возвращение будет эмиграции, либо будет бегство, так сказать, населения. И там эксперты говорят, а как же так получается, что вроде с севера идет громадный поток возвращающихся из Турции, а в Ливан, наоборот, колоссальные очереди бегущих. А ответ очень простой. С севера возвращаются суннитские беженцы обратно, понимая, что теперь наша власть. А в Ливан, где там, сказать, достаточное большинство есть шиитская группировка, где находится и, собственно, Хизбалла, бегут алавитские, то есть шиитские беженцы, понимая и опасаясь, зная историю как Ближнего Востока, которая постоянно, и в том числе и ливанская, и здесь превращалась в резню двух группировок разных направлений ислама. Как будет дальше развиваться событие, очень тяжело предсказать. Да, конечно, будет оказано давление, с одной стороны, чтобы там не было каких-то диких эксцессов, но там есть еще один разлом на северо-западе Сирии. Большую территорию контролируют курды. Это еще одна нация, которая, точнее, как и народ, пока нации назвать невозможно, государства нет, но громадный народ по 30-40 миллионов, который росчерком пера при разделе Османской империи оказался разделенным между Сирией, Турцией, Ираком и, по-моему, частично Ираном, и который мечтает о создании собственного государства. И вот так шаг за шагом проросла автономия в Ираке. Территория, контролируемая курдами в Сирии, и уже начинаются бои между боевиками и структурами террористического свойства, которые, как бы сказать, которые поддерживают Турции, и боевиками, которые мы всех относим тоже к террористическому свойству на данный момент, это курдская сторона. Кстати, та же самая Хаят, хочу сказать, заметить, Тахрир Аш-Шам, она у нас, считаю, признана террористической, она входит в соответствующий список ООН, и дальше будет интересный вопрос, как будет себя вести суннитское большинство и эти группировки, насколько они будут готовы быть великодушными победителями, либо начнется сведение счетов, что мы в значительной степени наблюдали в Ираке. И сегодня сказать, что вот есть какой-то простой и понятный механизм замерения подобных тяжелейших противоречий, где есть жестокий, многовековой религиозный раскол, где никак по-прежнему не найти как бы золотой середины и нормального сосуществования, поскольку этот раскол позволяет политическим и военным силам мобилизовывать сторонников, актуализируя эти религиозные различия. Все проще всего сказать, ты там за красных или за белых, да, и тогда идет мобилизация. Так и здесь. Ты за этих или за тех? Поэтому сейчас вот как бы пример культурного развития и состояния Сирии, который в значительной степени блокирует подобное развитие. Как строить какие-то там варианты возможной федерации, сложного взаимодействия, согласования интересов. Этой культуры страна не наработала. И поэтому она вот раздирается противоречиями ровно так же, как мы уже говорили, рядом раздирается страшными противоречиями Ливан, который, собственно, в свое время христианская община Ливана сама заказала, я хочу повторить себе все проблемы, не согласившись с французским выделением Ливана и попросив увеличить территории, там, где находилось в тот момент мусульманское меньшинство. А христиане-марониты на этой территории организовывали большинство. Ну вот неумолимая демография и рождаемость сделала свое дело, и эти структуры, эти части населения выросли в численности и потребовали свою долю пирога. И начали, опять же, защищать свои интересы и свое понимание, как должно быть организовано общество, а именно построение халифата на территории. Какие тут христиане? С помощью создания вооруженных политических структур Хизбалла, что в переводе, опять же, на русский означает «партия Аллаха». Вот такая вот картина мы наблюдаем сегодня в Сирии. Поэтому, если брать вопрос о российских и советских интересах, наверное, надо было понимать, что ставка временна, что ставить все, так сказать, и класть все яйца в одну осадовскую корзину нельзя. Но вот как бы соображения как бы больше военно-стратегического свойства перевесили все остальные понимания. И со старта всех этих военных событий помнится высказывание экспертов и представителей властей, что как оказывается там есть какие-то шииты, какие-то сунниты. Вначале вообще даже путали разные группировки, к кому они относятся, к шиитам и суннитам. Но это, в общем, говорит о том, что недостаточная этнокультурно-религиозная экспертиза при принятии решений, поскольку понятно, что мы оказываемся в весьма сложном, многовековом, религиозном, этническом конфликте, где мы играем на стороне меньшинства, которое выступает в этот момент как подавляющая военная жестокая диктатура по отношению к большинству, и ясно, что в долгосрочку это удержать не удастся. Что и показал на опыт, поскольку как только ослабли Иран, Хизбалла, и Россия-то занялась как бы с ней полностью другими проблемами, в этот момент точечный удар, и как бы даже, по-моему, эти структуры и не надеялись на подобный исход. Но оказалось, что стена да гнилая, как говорил, да, один из Ульяновых, говорит, ткни и развалится. Вот так оно и произошло и здесь. Стена оказалась гнилая, ткни и развалится, и вдруг выяснилось, и это вот я говорю во многих историях, нет ни одного верного полка, армия, которая, наверное, в несколько раз превосходила все численность группировок, по вооружению была невероятно более сильная. Тут у этих ребят, кроме тачанок в современном исполнении, там пулеметов на джипах и автоматического ружья, там ну и минимальные какие-то вещи, ничего и не было. А с этой стороны и танки, и авиация, и всевозможные системы ПВО и прочее, но все было брошено, и армия разбежалась. Вот, собственно говоря, история одного политического конфликта, где практически, я даже не знаю, не заложено, и даже непонятно, как заложить в организацию этой страны возможность вот и разрешения этих конфликтов. Поэтому очень многие эксперты считают, что на горизонте раздел страны по соответствующим кускам. Вот здесь вот у нас суннитское большинство, возможно, здесь отвалятся курды, удержатся, тем более, что там база Соединенных Штатов, а может быть, где-то удержится шиитское меньшинство, и вот эти вот три куска и будут являться там основными потом развивающимися единицами вместо единого сирийского государства, что, конечно, как бы является достаточно прискорбным фактом. Вторая страна, которая тоже, я бы сказал, не имеет глубоких демократических корней, попыталась в значительной степени перейти к подобным структурам, даже построив у себя наиболее сложную политическую модель республики. Парламентская республика предъявляет самые высокие требования к политической культуре и развитию республиканских институтов и свобод и плюрализма в самом обществе. Потому что парламентская республика – это минимальное разделение властей. Так вот, это Грузия, страна, которая продекларировала построение демократических институтов, продекларировала в Конституции движение в Европу, евроатлантическую солидарность, столкнулась с конфликтом вокруг качества выборов. И здесь вот становится очень важно, какого качества выборы и насколько общество признает результата, потому что выборы – это то место, когда власти получают доверие. Это не просто технический результат – пришли, бросили, подсчитали. Дальше встает вопрос, есть легитимность? Общество признает результаты? Либо легитимность по разным причинам, там справедливо, несправедливо, это мы не обсуждаем, не достигается, когда значительная часть общества не согласна с итогами выборов, и дальше начинает поиск выхода за пределами фактически конституционного строя. Здесь ровно такая же ситуация. Президент не признала выборы, оппозиция не признала выборы и не взяла мандат. Это приблизительно почти половина парламента. Парламент остался однопартийный, начал свою деятельность без необходимого по Конституции созыва первого заседания президентом. Поставил задачу смены президента. Президент отказывается признать те выборы, которые будут происходить в ближайшее время президента. И вот вам типичная картина двоевластия. Дальше туда был еще, как я уже говорил, вылет здоровенный, как говорится, сосуд с керосином этот пожар. Это совершенно немотивированное, не актуальное и бессмысленное по моменту заявления правительства вновь сформированного, как бы тоже, так сказать, вот эта вот гордость, да, грузинская, горская, что, а не хотим мы, раз тут нас еще какие-то нам претензии ЕС предъявляет, вообще дело не хотим иметь. И вообще все сейчас переговоры заморозим о вступлении до 28 года, а там будем разбираться. А по опросам 75-80%, ну, разные есть оценки, но я думаю, что довольно много, 3/4 где-то так вот, 70% точно граждан поддерживают европейское направление. Причем в основном это молодежь, это города. Ну и молодежь, и города как бы вышли на улицы. Дальше начались прямые сражения между оппозицией и силами правопорядка. Причем уже вопрос пошел не только там о признании и непризнании легитимности, а по совершенно конкретной политической позиции. Откладываем переговоры, не откладываем. Ясно, что вот в этой борьбе очень уже встает все на, вот, на грань тоже разумного. Либо надо как-то возвращаться в конституционное поле, начинать какие-то переговоры, снимать какие-то вопросы, искать компромисс. Но настроения обостряются. И в какой-то момент, помимо собственно, силовых структур, как показывают всевозможные тоже видеозаписи, появились определенные неформальные объединения, которые начали бороться там с журналистами, с руководителями оппозиционных партий. Дальше последовало заявление, что футбольные фанаты встают на защиту, а это уже значит демонстрантов, а это означает, что уже движение пошло в сторону раскола общества, и это уже такие определенные отдаленные предвестники, нельзя сказать гражданской войны, но, грубо говоря, тяжелейшего раскола уже общества по этим и прямого их столкновения, не опосредованно какими бы то ни было политическими структурами. В отличие от Сирии, в Грузии, конечно, ситуация проще, поскольку здесь нет вот этого вот раскола принципиально неразрешимого по религиозной линии, потому что я еще раз говорю, религия в современном обществе в значительной степени из интегрирующего фактора стала фактором разъединяющим, поскольку мир стал маленьким и глобальным, а вот как бы все представители различных религий все в большей степени перемешиваются, и актуализация как способа при описании собственной принадлежности, собственной идентичности именно религиозного фактора ведет к тому, что здесь между религиями очень тяжело находится компромисс. Между политическими партиями возможно. Торговля какая-то, там размен, там посты, эту позицию поддерживаем, не поддерживаем, но между символами веры искать компромиссы практически не получается. Даже если это иногда достигается между иерархами, то это очень плохо принимается рядовыми последователями определенных церквей, и чаще всего заканчивается плохо. История попыток объединения византийской церкви с римской католической, которую мы знаем, чем это закончилось, крахом Византии. Вот. И в результате сейчас предсказать, как пойдут развитие событий в Грузии, очень тяжело. Какая-то страна горячих традиций, упорной борьбы. И здесь включается, должна включаться технология компромиссов, но позиции отличаются очень сильно, и компромисс, которым настаивает оппозиция и требует этой же подхода европейская сторона, но категорически не принимает правящая партия, выглядит как проведение новых выборов, которые бы не вызывали ни у кого вопросов, под контролем и так далее и тому подобное. И это очень непростой шаг, на который они сегодня идти не готовы. Но вот встает какой-то момент, встанет на весы вопрос. А как развиваться стране, как вообще-то говоря жить, выпекать хлеб, заниматься, развивать экономику, осуществлять все необходимые функции государства, если у вас идет непрерывная бесконечная битва граждан и руководящей и направляющей одной партии. Вот это вот тот вариант конфликта, который мы наблюдаем в очень жестком варианте в Грузии. Да, сейчас грузинская мечта пытается решить вопрос с президентом. Причем до этого они, намучившись уже с двумя президентами, которых они сами как партия выдвигали, но потом приходили в очень серьезное противоречие, и предыдущий президент Маргвелашвили, и теперешний президент Зурабишвили в конце концов выступают в качестве политических оппонентов. А они проходили через всенародные выборы, и это дает им достаточно большую легитимность. Тут же они за предыдущее время поменяли законодательство, что президент уже не будет избираться всенародно, а через коллегию выборщиков, где основной объем – это как раз парламентарии. То есть, по существу, да, такие процедуры тоже есть в Европе. Где-то президент избирается в парламентских республиках всенародно, возьмем ту же Финляндию, а где-то он избирается вот на коллегии выборщиков. Это, например, Федеративная Республика Германия. Но ясно, что президент, имеющий всенародное избрание, имеет гораздо более легитимность, большую и авторитет в обществе, чем президент, который прошел избранием коллегии выборщиков. Вопрос, конечно, опять же, уважением законов, готовностью сражаться за собственные, что называется, законы. И вот это вот то, что, безусловно, пока еще очень далеко находится в Грузии от, как говорится, той культуры, в которую все это впитано. Причем еще раз хочу подчеркнуть, вот как бы для любителей парламентских республик, что парламентская республика, люди прямую избирают только парламент. И дальше парламент избирает президента. Ну, в расширенном варианте, там, например, в Германии с подключением парламентария в земель. И парламент формирует правительство. То есть, по существу, кто контролирует парламент, тот контролирует практически всю политическую систему, за исключением судебной. Здесь нет того классического разделения властей, исполнительной отдельно, законодательной отдельно, как в президентской республике, например, в Соединенных Штатах, где и президент, и Конгресс избираются гражданами, и они в этом смысле независимыми. Просто так парламент не может по политическим соображениям отправить президента в отставку, там он глава исполнительной власти, а президент вообще не может распустить никакую палату, там такого права нету, Конгресс абсолютно устойчив. Да, вот это вот есть классическая система разделения властей с большой устойчивостью, но опять же все это поддерживается в том случае, если граждане готовы бороться за закон, как за свои стены, как говорил в свое время древнегреческий еще философ Гераклит. А уже и греки понимали, как получается устойчивое управление, как получается та самая политика, которая позволяет людям жить вместе. Вот это вот те две позиции, которые сейчас находятся в большой как бы, угрозой дальнейшего существования, как минимум для Сирии это вообще вопрос существования страны, для Грузии сегодня это вопрос существования конкретного режима и конкретной республики с непонятным исходом, во что выльется это противостояние, которое сегодня идет на улицах в стране, ну, в общем, на которой оказалось тоже в относительно разорванном положении при разделении двух мощных геостратегических, геополитических плит – Запад, собственно, Европа и Россия. И вот эта вот поляризация, движение на разрыв, оно, конечно, очень сильно сказывается на Грузии. И понятно, те как бы, проблемы, которые возникают при том случае, если выбираете либо это движение, либо то. Значит, сейчас давайте мы сделаем перерыв и перейдем к менее, как сказать, острым ситуациям с точки зрения перспектив, но, тем не менее, тоже весьма интересно, двигаясь все более и более травоядную сторону. Дальше у нас Южная Корея, дальше у нас Румыния и потом Франция. Перерыв, не отключайтесь, продолжим.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Да, давайте продолжим. И вот дальше разговор у нас Южная Корея, которая всех удивила. У нас есть уверенность, что, ну, Южная Корея, там все стабильно, спокойно, проходят выборы, президенты. Но это, опять же, взгляд издалека. Да, мы понимаем, что это были одна и та же страна, Корея, по итогам освобождения от японской оккупации была разделена на две зоны оккупации. Северная – советская, южная – американская. И дальше на один и тот же культурный фундамент, я говорю, что это колоссальная историческая лаборатория, одни и те же традиции, один народ начинают накладываться в значительной степени снаружи в начале разные системы организации общества. Одна система советская, и это мы понимаем ситуацию Северной Кореи, и другая система в большей степени, собственно, западная, но тем не менее как бы привязанная к местным особенностям, которая уже продвигалась со стороны Соединенных Штатов. Надо сказать, что это, вот это приживление демократических институтов проходит в Южной Корее отнюдь не так просто, как нам кажется. И если мы начинаем, говорим, что вот был диктатор Северной Кореи с самого начала Ким Ир Сен, то который был выпистован в Советском Союзе, то Южная Корея тоже называется у первого правителя Ли Сен Мана, который был выпускником Гарварда, но тем не менее тоже диктатором, который же каленым железом насаждал порядки, как сказать, в большей степени либеральные в экономике, но жесткие в политике, и хотя и был выпускником Гарварда. Поэтому Корея прошла через некоторое количество военных переворотов, через восстановление демократических институтов, постоянные проблемы с президентами. Мы просто не очень следим за этим. То как бы несколько президентов были осуждены. Один президент в связи с угрозой осуждения покончил жизнь самоубийством. Периодически проходят импичменты, в основном по коррупционным делам. И очень интересно, те позиции, по которым президенту сегодняшняя конституция не представляет иммунитета от преследования, это означает, что это наиболее, как сказать, такие тонкоопасные направления деятельности президента. Это мятеж. Раз. И второе – это валютные спекуляции. Вот эти вот две позиции, по которым возбуждаются уголовные дела, и у президента нет иммунитета, даже в тот момент, когда он действующий президент. И вот это ситуация, которая развилась в Южной Корее. Страна вроде бы находится в хорошем экономическом положении. Но для того, чтобы сравнить, условно, где-то ВВП на душу населения Северной Кореи по менее $1000. Там тяжело подсчитывать, но, скорее всего, так. Периодически голод, колоссальные проблемы с обеспечением самых рядовых потребностей общества. При этом невероятный объем милитаризации. Южная Корея – это где-то 40 тысяч, приблизительно оценка, ВВП на душу населения. То есть на каждый человек, получается, производит в 40 раз больше продукта, чем Южная Корея, ну, Северная Корея. Ну и, соответственно, уровень жизни отличается принципиально. Мы с вами ничего не знаем, что мы покупаем из Северной Кореи, а из Южной Кореи мы покупаем автомобили. Покупали и по-прежнему видим. Это у нас телефоны. Одна фирма Samsung чего стоит? Мировой лидер. Ну и там кое-кто еще знает, что Южная Корея один из ведущих судостроителей в мире. Фирма Daewoo является параллельно колоссальным судостроительным холдингом. И Южная Корея – это один из ведущих производителей мира вооружений. Вот как бы не маленький набор. Но тем не менее, внутри идет сложная жизнь, идет борьба. Внутри парламента есть правящая партия, есть оппозиция. Причем оппозиция, как вот в настоящем парламенте, имеет перевес над правящей партией. Достаточно сложная система разделения властей. Вот у вас парламент, законодательные органы. Вот у вас президент, который является главой государства, главнокомандующим, участвует в формировании правительства. Есть правительство, которое является исполнительной властью. То есть модель, которая ближе к французской модели, так называемой президентско-парламентской модели, с максимальным разделением властей, даже уже на четыре центра: президент отдельно, правительство отдельно, парламент отдельно, судебная власть отдельно. Это для начинающих политических наций. У нас модель фактически заложена такая-то. Как мы с этим справляемся, это отдельный вопрос. И тем не менее, значит, президент в какой-то момент под давлением борьбы с парламентом в определенных вопросах вокруг бюджета, плюс парламент там обладает правом, он там поставил вопрос об импичменте главного аудитора, так сказать, и главного прокурора, на, так сказать, эмоциональной волне, послушав предложение со стороны силовиков, которые всегда предлагают простые и прямые решения, которые ведут очень часто к тяжелым и отнюдь не прямым последствиям, объявил военное положение, заявив, что он тем самым хочет остановить политическую деятельность, что в парламенте слишком много, как он считает, просеверокорейских сил, и что либеральный демократический порядок находится под угрозой. И поэтому мы методами военной диктатуры сейчас начнем защищать либеральное устройство Кореи. Парламент отказался, как говорится, уйти, разойтись тихо. Парламентарии пришли и собрались, преодолевая сопротивление. Но парламентарии были поддержаны громадным объемом демонстраций. Да, собирались и пропрезидентские демонстрации, но несравнимо меньше, чем те по демонстрации, которые были за то, чтобы это все прекратить. Дальше на горизонте замаячила перспектива забастовки всеобщей. И дальше стал вопрос, как все начинать это утрясать. Вот этот вот эксцесс попыток силовым образом решать сложные внутренние проблемы и разные взгляды на то, как надо строить внутреннюю экономическую политику. В результате парламент проголосовал за отмену положения, причем за отмену высказалась даже правящая партия, но оппозиция потребовала импичмента. У оппозиции не хватает голосов, да, у них большинство, но у них 192 голоса, а для импичмента надо 200. Правящая партия покинула, не участвовала в голосовании, там несколько человек только поучаствовало в этом голосовании, но им не хватило возможности перетащить 8 на свою сторону. Но правительство высказалось тоже за то, что необходимо отменить, и в течение суток весь этот сложный конфликт был завершен. Президент принял решение об отмене. Военнослужащие были возвращены в казармы. Дальше, как всегда, встает вопрос, что должен быть, как говорится, главный виноватый. И, конечно, правящая партия в таких ситуациях отводит основной удар от президента, как от, как говорится, главной вершины политической. Этим человеком был назван главным виновным министр обороны, который на этом настаивал, который это предложил, ну и так далее и тому подобное. Хотя, конечно, решение было за президентом, но тем не менее министра обороны освободили от должности, арестовали. По последним данным, он попытался покончить жизнь самоубийством. Это вот такие вот самурайские традиции в Корее тоже присутствуют. Но против президента возбуждено уголовное дело главной прокуратуры. И поскольку это так же, как и против министра обороны, по статье по позиции мятеж, и это не дает иммунитет президенту, а по этой статье сроки вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Вот такая вот картина. При этом все-таки система, похоже, устояла в попытках, так сказать, дернуть ее в сторону перехода к военной диктатуре. И, в общем, общество выступило категорически против, поскольку опыт показывает, опять же, что военные диктатуры у нас долго не живут, да, и экономическое развитие у них не получается. Либо они должны сразу ставить перед собой задачу, когда бывают вылеты, что называется, политической системы в совершенно экстремистские крайности. Да, бывают, вмешиваются военные. В Турции мы помним несколько раз вмешивались военные, как сказать, не позволяя политической системе уйти в сторону религиозного движения. Проводили перевороты и как бы настаивали на тех позициях светских, которые были заложены Ататюрком. Ну, а последний переворот для армии закончился драматически. Нельзя назвать это нормальным функционированием политической системы, которая должна постоянно подправляться военными переворотами. И вот Корея, в общем, тоже в значительной степени медленно осваивает этот процесс. А как же развиваться, как выходить из сложных противоречий, если у вас, вот вы считаете, что надо так, а парламент у вас считает, что нужно совершенно по-другому. Но мы помним этот пример развития ситуации, когда правительство и Байдена настаивало на том, чтобы выделить деньги, пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. А республиканское большинство в Палате представителей не выносило это дело на голосование и фактически торпедировало принятие этого пакета и по политическим соображениям. И да, идет непрерывные переговоры, убеждения, поиск, замеры общественного мнения. А что скажет финальный, как сказать, судья под названием избиратель? А вот впереди выборы, и поэтому надо постоянно об этом думать. Вот так сложно, трудно работает этот процесс, связанные с демократией, связанными с выборами, но эти сложные процессы блокируют гораздо более тяжелые варианты, когда страна срывается с катушек, уходит в революции, бунты, диктатуры, и потом долго, медленно и болезненно из этого угла вылезает с невероятными как бы травмами и с очень тяжелыми последствиями. Ну, даже на ту же Чили, чилийскую историю можно посмотреть, там еще целый вагон проблем. Еще несколько примеров, так сказать, дальнейшего развития. Ну, что касается Южной Кореи, я думаю, что в принципе система устояла. Она, как сказать, иммунная система, смогла отвергнуть эту вот попытку поломки механизма и движения к какой-то, как бы, онкологическому заболеванию госсистемы. Я думаю, что президент, конечно, утратил в значительной степени свой авторитет. И через какой-то момент будет понятно, то ли партия правящая сама попросит его уйти, то ли включатся за вот эти вот процессы судебные, и с ним будут разбираться уже через судебные власти. Тем более, что еще в значительной степени вот эта вот, как сказать, борьба его с парламентом, с активностью парламента в вопросах импичмента был связан с тем, что парламент настаивал на том, чтобы разобраться и с его женой, которая была обвинена в коррупционных действиях, ну, что называется, определенные подарки за то, чтобы замолвить перед президентом словечко. Да? И те люди, которые приносили подарки, потом еще и заявили. Вот такая вот веселая история. При этом подарки, по нашему пониманию, ну просто, так сказать, ни о чем. Что она там говорит, значит, сумочка, там, по-моему, Dior, там, $2000 с чем-то. Набор косметики, да, значит, там, 1000 с чем-то долларов. И еще набор алкоголя, там, долларов на 300. То есть, ну, по нашему пониманию, то есть, дети малые, да, коррупция называется. Там, чуть-чуть принесли, что называется, да, духи Шанель, чтобы быть точным. Вот, как бы, Dior, Шанель и алкоголь. Все, что, как бы, что было принесено в подарок. Но, тем не менее, вот такая история. Что называется, традиции подходов. Страшно бояться всяких этих коррупционных дел, потому что уже не один президент был подвергнут импичменту и был обвинен именно в коррупционных действиях. И последняя громкая история – это дочка корейского диктатора Пак Джон Хи. Она оказалась обвинена в коррупции, причем был посредник, ее лучшая подруга, которая решала там вопросы. Это нам достаточно понятно, за определенную мзду. А дальше, так сказать, это закончилось отставкой и импичментом президента. Вот таким образом система все-таки работает, противовесы работают. Да, традиции, да, культурные какие-то моменты все равно влезают, но система приспособлена к тому, чтобы с этим разбираться. Теперь третья картина, тоже достаточно жесткая, но тем не менее близкая к тому, чтобы уже вылететь за систему, это Румыния. Мы помним, что Румыния парламентская республика, поэтому основная власть в парламенте и правительстве, которое формирует парламент. Но тем не менее, выборы президента – это важный политический момент. Президент избирается всенародно, прошел первый тур, и в первом туре выигрывает человек, которого зовут там Калин Джорджеску, которого вообще никто как бы серьезно не воспринимал. Он выступает как независимый, оставляя, как говорится, вообще за бортом второго тура действующего премьер-министра, главной партии страны, социал-демократы, наследники коммунистической партии Румынии. И второй человек появляется женщина, из, как бы, представляющая крайне либеральную сторону, а это крайне националистическую, популистскую ультраправую. Вот такие два крыла. И выборная кампания превращается вообще в тяжелую историю с непонятным исходом. И здесь появляется вопрос, который тоже немаловажен, как вообще прошла предвыборная кампания. Выясняется, что вот этот вот кандидат Калин Джорджеску в основном даже штаба не формировал, он независимый кандидат, фактически отсутствует. Избирательная кампания в обычном понимании не происходила, но колоссальный объем видеороликов с какими-то лозунгами, просто с показом, как он живет, как он куда-то идет, с кем встречается, посещает церковь и так далее. Все это происходит в ТикТоке. И дальше там был задан вопрос, а каким образом это произошло? И вот выяснилось, что тоже возникает проблема с регулированием и с подходами, поскольку ТикТок не размещает подобные вещи бесплатно. А здесь, значит, каким-то образом встал вопрос, а кто это проплатил? А ответов у кандидата нету на то, как это все вдруг счастливым образом случилось, что он получил гигантское количество времени в ТикТоке, и там у него подписчиков на миллион с лишним и так далее и тому подобное. Ну, это, как говорится, те вопросы, которые были поставлены. Дальше вмешался Конституционный суд. Конституционный суд принял решение вообще отменить выборы. Раз возникают вопросы, вот как бы вариант, которые часто происходят. Раз выборы могут оказаться не порождающими легитимность, лучше еще раз их переиграть. Конечно, недоволен Джорджеску, конечно, недовольна вышедшая во второй тур женщина, которую зовут Елена Валерия Каласкони, поскольку понятно, что они, каждый из них считал, что ну, у них есть шанс. Поскольку Ласка не была уверена, что, как и в прошлые разы, когда выходит ультраправый кандидат, все, кто недоволен действующим режимом, объединяются против него. Но не факт, что на ней бы сошлись бы эти звезды и объединились бы все, поскольку она не очень известный политик. Журналист и мэр маленького города, который я уже называл, это, так сказать, город, который мы вообще, наверное, и название-то не знали, никогда не слышали. И поэтому, как сказать, не факт, как бы это сложилось, но это отдельная история. И вот сейчас посмотрим, как будет пройдет заново президентские выборы, в какой степени общество будет готово принять решение Конституционного суда. Понятно, что общество раскалывается. Одни считают, что это правильное решение, другие считают, что это неправильное решение. И вот здесь встает вопрос, выдержит система, либо не выдержит, либо начнется то, что называется битва за передел правил игры. Пока так есть такое ощущение, что будет второй заход первого тура. Мы помним и украинскую историю, когда второй тур переигрывался, так называемый третий тур, и таким образом разрешался первый Майдан просто проведением дополнительных выборов, и Майдан был снят. Вот. Что, конечно, не исключило переход как бы к возвращению ко второму. Но это уже другая история. Это вопрос о том, как дальше власти повели себя и извлекли ли они правильных уроков и уроки из первого Майдана и прочее, прочее, прочее. Кстати, там в одном из комментариев кто-то говорит, что не слишком ли я упрощаю, как все развивалось на Украине, что там и проблема, и самого Януковича и недовольство его поведением, безусловно, это правильно, что недовольство властью накапливалось по разным пунктам с разных сторон, но всегда есть какой-то спусковой крючок, какое-то такое событие, которое вот этот подземный пожар, который вдруг переводит в открытый, все вспыхивает и все разносится. Очень часто это может быть какое-то совершенно небольшое событие. Мы помним, что арабская весна, где громадный объем недовольства вот этими военными диктатурами накопился, и это все взорвалось, что там себя сжег торговец в Тунисе, молодой парень. Самосожжение осуществил, которую, как бы, как он считал, унизила вообще чиновница, и которая фактически вела к тому, чтобы лишить его бизнеса, там, этого торгового маленького средств существованию. И он, так сказать, вот этот вот яркий жест, который мгновенно распространяется как информация, взорвал общество, где, конечно, накопился взрывчатый материал. И это понятно, что это та же самая история Сирии, и это та же история первой русской революции февральской 17-го года, когда просто мгновенно исчезла империя, которая, казалось, будет вечной, и вдруг бабах, как говорится, говорит, и все пропало. Вот ровно так же, поскольку материал готов. Поэтому я-то не обсуждал там, естественно, всю длинную цепочку, как этот взрывчатый материал готовился, где какие ошибки совершались. Я сконцентрировался именно вот на этом моменте, когда система была взорвана, и весь этот пожар вылился уже просто во взрыв политической системы. И в этом смысле показывал, что грузинская мечта сделала ровно те же шаги, ровно той же дорогой и пока движется в этом же направлении. Как говорится, вот как бы с методичностью повторяя все то, что делало украинское руководство, куда как бы оно привело в результате это развитие для себя и для страны в том числе. Вот, поэтому Румыния это уже такой более травоядный вариант, но тем не менее напряжение, конечно, присутствует. И поэтому выборы будут проходить в жесточайшем варианте. Но естественно, что фарш невозможно провернуть назад. И поэтому популярность Джорджеску вы уже не сотрете. И сейчас уже перед, опять же, судебной системой и прочей встанет интересный вопрос. Так вот, все то, что было и то, что произошло, это будет основанием для того, чтобы его там не допускать до новых выборов. Или он пойдет на выборы в очередной раз, но зафиксируется уже как бы то, что есть, что называется, каким-то образом, тем не менее, его там авторитет или его, что называется, какое-то количество голосующих за него будет оттянуто, как кажется иногда властям, что мы же раскроем глаза избирателям, какой он на самом деле есть. Иногда это раскрытие глаз, пример Трампа, как говорится, и ведет к обратному, когда как бы жестко фанатично верующие избиратели, наоборот, консолидироваться во главе нашего хорошего парня, которого пытаются загнобить вот эти вот плохие парни из, как говорится, другой команды. Вот так это иногда выглядит. Поэтому, значит, Румынию посмотрим, когда пойдут новые выборы. А сейчас делаем следующий шаг – Франция, где события тоже приняли достаточно интересный оборот. Здесь пока все происходит в рамках правил, в соответствии с Конституцией, но напряжение, конечно, присутствует. Вот вопрос, как будут разрешаться противоречия. Все началось с летних выборов в Европарламент, где партия «Национальное движение» во главе с Марин Ле Пен триумфально заняла первое место, оттеснив правящую там коалицию объединение вокруг президента на второе место. И это было воспринято опять же Макроном крайне эмоционально. И он пошел ва-банк. Вот этот вот ва-банк сейчас, как говорится, и отливается ему, и отдача получается. Президент французский имеет право по Конституции после консультации со спикерами двух палат и премьером принять решение о роспуске национального собрания, ну, аналога Государственной Думы. При этом ему не надо никаких действий со стороны. Он просто пришел, поговорил, сказал, я принял решение. Единственное ограничение, нельзя делать это в первый год после избрания национального собрания. А так на здоровье. Год отсидели, распустил. И вот, значит, он принимает это решение, считая, что сейчас мы тут устроим реванш, все соберемся. Начинаются выборы в национальное собрание. Да, кстати, у нас такого права у президента нет. Это к вопросу о объеме прав. У нас только в том случае, если Государственная Дума заведет баркас и проголосует недоверие президенту. Вот тогда, значит, возможно. Ну, и там это, что называется, в случае, когда все уже работает. И вторая там ситуация, она одинаковая во Франции и у нас, когда не удается согласовать кандидатуру премьера после новых выборов президента. Вот тогда начинается тоже, так сказать, права президента по распуска Государственной Думы. А вот так просто встать и сказать, ребята, вы мне не нравитесь, обратиться к избирателям за новыми депутатами, французский президент имеет право, наш нет. Вот. И выборы. В первом туре опять впереди объединение национальное. Ле Пен торжествует, а там мажоритарная система, как бы двутуровое голосование. То, что и должно быть вообще в нормальных условиях, в том числе и у нас. Макрон и Национальный фронт новый, который объединил левых и ультралевых, социал-демократов и непокоренную Францию Жак-Луи Меланшона, они договариваются с Макроном в кратчайшие сроки, там 2 недели, и снимают слабейших своих кандидатов с тем, чтобы не разбить голоса во втором туре, чтобы их кандидат смог выиграть во втором туре однозначно. А там очень сложно, там во втором тур проходит больше одного человека. Во втором туре, чтобы смог выиграть именно тот кандидат. Результат получился. Национальное объединение провалилось на третье место. На первое место вышли левые. Макрон со своим как бы правоцентристским блоком оказался вторым. И вот здесь Макрон принимает, так сказать, совершает такой поворот оверштаг, да, или разворот над Атлантикой. Левые ждали благодарности и формирования левого правительства, а он решил сформировать правительство более правое, чем раньше, заручившись формальным непротиводействием со стороны национального объединения Марин Ле Пен. Правительством, да, меньшинства, но тем не менее эти голоса, то, что называется, она не будет голосовать о недоверии, либо они вообще не будут голосовать. И тем самым правительство было сформировано во главе с ветераном французской политики, который, понятно, ни на что не претендует, там плюс представители республиканцев. И все вроде как бы стало работать. Но дальше проходит 3 месяца, он выносит бюджет. Бюджет не нравится ни левым, ни правым, а уже конкретные вещи. И тогда правительство предпринимает тоже допускаемое законодательством и часто применяемое такое средство провести закон помимо голосования в парламенте, но при этом парламент имеет право поставить вопрос о недоверии. Как бы что и было сделано. И правые и левые объединились, крайне правые, крайне левые, и свалили правительство. И во Франции правительство не отправлялось в отставку по недоверию с 1962 года. Вот, там правительство Жоржа Помпиду тоже ему было выражено недоверие. И вот это вот вариант, как бы, поиска компромиссов между разными политическими силами. И сейчас перед Макроном стоит большая головоломка. Он не может распустить в очередной раз парламент, палату, национальное собрание, поскольку год не прошел. Поэтому пока есть, работает правительство меньшинства. Да, бюджет не принят в результате, но будут жить на бюджете прошлого года, налоговая система прошлого года. То есть тупика не будет, но и развития нет. Вот как бы все встало в это вот состояние. Конечно, наверное, с нашей точки зрения мы скажем, слушайте, ну что за жизнь? Какие-то всем проблемы. Эти поддержали, этих сняли, правительство в отставку. Третья отставка за год правительства, да? Но вот этот вот сложный процесс утрясания разных политических подходов и настроений, он является гарантией того, что в обществе в итоге находится компромисс, а компромисс – это серьезнейшая работа. Вот, и он является гарантией того, что в конце концов кто-то не рванет, как говорится, чеку и скажет, все, сметаем все это дело и строим тут совершенно другую жесткую систему. И вот здесь посмотрим, как Франция выйдет из этого проблемы, какое будет сформировано правительство. Теперь это работа парламентариев и президента. Но я хочу подчеркнуть, какая мораль. Что вот здесь мы начинаем понимать, ценность конституции, конституционных правил, потому что именно конституция закладывает, а как выходить из всевозможных вот таких вот конфликтов. И вот здесь понятно, что именно как бы республиканский народ, в том числе приверженцы республики, республиканских принципов правления, и должны биться за конституцию, и поддерживать ее, и понимать, что это и есть тот фундамент, на котором стоит нация. Что она надеется, что в любой момент, когда возникают сложные вещи, вдруг придет какой-то мастер Гриша, да, все наладит, все исправит, а реально, так сказать, ударит кулаком по столу, сметет эти институты, какое-то время это поживет, а-ля Сирия, а потом последователям придется выгребаться из невероятно тяжелых ситуаций, в которые заводят, в конце концов, авторитарные режимы. И вот это вот тот главный вывод, который мы должны видеть сегодня, что да, демократия, говорит, отвратительная форма правления, как говорил Черчилль, да, но все остальные, говорит, еще более, еще хуже. И, конечно, демократия очень сложная система, да, просто простая система диктатура, но последствия диктатур, простых решений сложных проблем оказываются крайне тяжелыми, и человечество постепенно дошло до понимания, что развиваться, быть лидером, строить экономику, строить процветающее общество можно только основываясь на свободах и на демократических формах управления, если общество к этому готово. Вот это вот та тонкость, как из традиционной культуры перейти из того состояния, в котором вы находитесь, в то состояние, которое позволит вам гнаться за мировыми лидерами, вот это та задача, которую каждая нация, каждый политический класс решает в своих условиях, своими способами и с разной степенью эффективности. Кому-то это удается, и есть позитивные примеры рывков и быстрых развитий, да? А кому-то это не удается. Есть примеры столетиями погружения в обратную сторону, это уже мы обсуждали, это Аргентина, которая так и не смогла выбраться из тех проблем, которые 100 лет непрерывного падения. Вот такая вот картина, вот такая вот цепь у нас сейчас политических кризисов. Я думаю, что многие еще находятся в процессе развития. Мы еще вернемся к обсуждению итогов. Еще раз сопоставим, кто как выбрался. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы пользовались собственным умом в поисках истины. Я желаю всем хорошей недели и до встречи в следующую среду. И немножечко авансом с Днем Конституции, дорогие друзья, который у нас в стране завтра. Днем той Конституции, которая на самом деле является нашей последней защитой, но о которой мы, к сожалению, вспоминаем достаточно редко и не бьемся за нее, как я еще раз хотел сказать, как за свои стены. Всего хорошего!